Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Сэ-ля-ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Наша программа о разнообразных сторонах жизни. О жизни литературной, жизни заграничной, жизни музыкальной. Поскольку, Андрей, за музыкальную жизнь у нас ответственны вы, расскажите, пожалуйста, что интересного происходит в музыкальной жизни?
Мы с вами уже говорили, Иван, я вам представлял, рассказывал о новой фирме, которая не так давно образовалась в Москве под названием Fancy Music, фирме по изданию компакт-дисков с записями интереснейших московских, российских музыкантов, скорее академического направления, хотя ей не чужды и рок, и джаз, и другие интересные проявления современного музыкального процесса. Страшная фраза «музыкальный процесс» явно мной украдена из какой-то статьи. Каждый раз, когда я слышу «музыкальный процесс», мне представляется поющие присяжные. Ну, да бог с ним. Есть параллельно с фирмой Fancy Music работает еще одна компания, у которой немножечко зеркальный репертуар. Это преимущественно джазовая музыка, хотя появляется музыка и роковая, и современная академическая, и классическая, но в меньшей степени. В основном это музыка именно джазовая. Эта фирма называется Artbeat Music, и вот о ней я бы хотел сказать два слова, но сначала, если вы не возражаете, я предлагаю сразу послушать одну из пьес, которую можно найти на компакт-диске, выпущенном Artbeat Music. Это пьеса, которая называется «To my senior friend», «Моему старшему другу», в исполнении Алексея Козлова и его ансамбля «Арсенал».
Thank you.
Это была пьеса в исполнении Алексея Козлова и ансамбля «Арсенал» «To My Senior Friend». Мы ее взяли с компакт-диска «Примирение», который выпущен московской фирмой «Artbeat». Фирма «Artbeat», наверное, может считаться уже не самой молодой. Она была образована 4 года назад, как раз в октябре 2010 года. Но, тем не менее, по сравнению с другими компаниями, которые продолжают еще кое-как в это трудное время работать на московском и российском рынке, эта компания довольно новая. Чем она интересна? Почему мы о ней говорим? Потому что она является частью большого некоммерческого гуманитарного проекта «Artbeat». Проект «Artbeat» – это поддержка современной российской инструментальной, в первую очередь, но не только, музыки. К ней относятся и world music, и прогрессив рок, и арт-рок, и фьюжн, джаз, new age. В общем, очень-очень-очень многое другое. При всех этих разных жанрах у них у всех есть одна общая черта. Требуется определенный и достаточно высокий культурный уровень как от музыкантов, так и от слушателей. В проект «Artbeat» входят три составляющие. Во-первых, само издательство «Artbeat». Во-вторых, музыкальный клуб Алексея Козлова. А в-третьих, фонд поддержки современной музыки «Artbeat» Алексея Козлова. И уже выпущенные 60, а может быть даже больше названий компакт-дисков как раз и вышли в свет благодаря финансовой и организационной поддержке фонда поддержки современной музыки. У меня невольно получилась тавтология, но, честно говоря, я даже не хочу эту фразу исправлять, потому что так оно и есть. Фонд поддержки современной музыки «Artbeat» Алексея Козлова является, очевидно, основным двигателем, основным мотором этой совершенно неуемной издательской деятельности, которую развернула компания, имеющая такое же название «Artbeat». Я могу назвать несколько названий компакт-дисков для того, чтобы понять, сколь разнообразны интересы этой фирмы, но прежде всего нужно сказать, что за репертуар этой компании отвечает очень известный в Москве джазовый деятель, джазовый промоутер, джазовый агент, джазовый издатель, как угодно, но только не джазовый музыкант, Николай Богайчук, прозванный «Биг Ник», «Большой Ник», благодаря, очевидно, не только своей неуемной деятельности, но еще определенным физическим параметрам своего немаленького тела. «Биг Ник» Николай Богайчук работал последние годы с разными компаниями в Москве, и каждый раз из-под его пера, из-под пера исполнительного продюсера выходили интереснейшие выпуски джазовой музыки. Он работал с фирмой «Богема», он работал с фирмой «РДМ», он работал с самыми различными издательствами, включая даже фирму «Мелодия». Почему даже? Потому что с фирмой «Мелодия» далеко не всем удавалось и удается договориться. Ему, благодаря его прекрасному характеру и огромной энергии, и я еще хочу подчеркнуть, хотя он об этом никогда не говорит, судя по всему, великому терпению, удалось организовать несколько выпусков под маркой фирмы «Мелодия». Но последние годы он работает именно в музыкальном издательстве «Artbeat Music», и именно благодаря ему вот уже 60 с лишним названий увидели свет. Я повторяю, названий, а не дисков, потому что в некоторых названиях по 2, по 3 и даже по 4 диска. Например, юбилейное издание, посвященное Вячеславу Горскому, это 4 компакт-диска. Все это организовано, собрано, отреставрировано, подогнано, подобрано, как угодно. Выбирайте совершенно любые глаголы именно благодаря Николаю Богайчуку. Без него, конечно, наверное, выходили бы компакт-диски, но я абсолютно уверен, что они были бы менее интересными и изданы были бы они не столь шикарно. Что значит роскошно изданы? По-моему, впервые в нашей практике компакт-диски издаются не просто в таких стеклянных или, вернее, пластмассовых, но под стекло прозрачных коробочках, и не в диджипаках, то есть в картонной упаковке, которая раскладывается как альбом, а в диджибуках. Это такой формат издания, когда вы, взяв в руки этот предмет, в первую секунду думаете, что вы взяли в руки книгу. Это твердый переплет, это видны страницы, это страницы буклета с описаниями издания. И только потом, может быть, вы замечаете, что туда еще вложен компакт-диск, а то и 2, или 3, или 4. Довольно часто все это еще к тому же убрано в очень аккуратную, красивую коробочку. В общем, каждое издание – это праздник. Чем еще издания «Artbeat Music» отличаются от других? Я думаю, тем, что издательство явно идет на контакт, на дружелюбный контакт с самыми разными другими организациями. Как я уже говорил, во всю эту обойму входит музыкальный клуб Алексея Козлова, где практически каждый вечер проходят джазовые концерты. Или не джазовые, но инструментальные музыки. Это может быть рок-музыка, или это может быть фьюжн, или даже в последнее время концерты классической музыки. Кстати, на очень многие концерты вход бесплатный, или по системе «заплати сколько можешь». Можешь заплатить 500 рублей – прекрасно. Можешь 100 рублей – замечательно. Можешь 10 рублей – входи, тебе все равно будут рады. Кстати, и к своим фонограммам Artbeat Music относится точно так же. Очень многие фонограммы выпущенных компакт-дисков официально ими вывешены в интернет, где вы можете не только их прослушать, это делают многие фирмы, но и совершенно бесплатно, и при этом официально скачать себе, если вы не можете купить, или не можете найти, или не можете позволить себе купить компакт-диск. Но я уже долго говорю о фирме. Давайте послушаем еще один трек с альбома, изданного Artbeat Music. Это пьеса «Крымчанка» замечательного гитариста Энвера Измайлова. Это фрагмент его альбома «Шелковый путь».
Выпуск программы «Се-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым.
Пьеса «Крымчанка» гитариста Энвера Измайлова с альбома «Шелковый путь», который издан фирмой Artbeat Music, в последнее время заправляющая на джазовом рынке в Москве. Никто, пожалуй, в последнее время не издает джаз так упорно, так целенаправленно и так роскошно, как фирма Artbeat Music. Я думаю, все уже догадались, что эта фирма мне безумно симпатична. Я считаю, что она делает замечательное дело, издавая молодых музыкантов, опытных музыкантов, мэтров, таких как, например, Алексей Козлов, с фонограммы которого мы начали сегодняшний рассказ о том, что творится в Москве на рынке издания компакт-дисков, и многие-многие другие. Представляя молодых музыкантов, мэтров с их новыми записями, Artbeat не забывает и то, что называется во всем мире золотой классикой. Только что, а именно 1 ноября, появился новый диск, изданный фирмой Artbeat Music, диск, посвященный Гороняну. творчеству Георгия Горяняна, фонограмма, которая долгие годы лежала, и никто даже не знал о ее существовании, потом фонограмма, которая долгое время подвергалась очень тщательной реставрации, и вот, наконец, любители Горяняна, а их немало в нашей стране, получили роскошное издание «От Горяняна к Горяняну», замечательный компакт-диск, изданный фирмой «Artbeat Music». Может быть, мы об этом как-нибудь поговорим, а пока я хочу представить в заключение совершенно другого человека. В Москве есть прекрасная саксофонистка Анна Королева. Она работает много лет, но так сложилась ее судьба, что нормального издания у нее не было. У нее был один диск, запись концерта в клубе «Форто». По-моему, она издавала его сама на свои средства, особенно не думая о качестве звука, судя по всему, а скорее думая о качестве исполнения. Это обычная история, когда музыканты сами издают свои альбомы. И вот, наконец, на фирме «Artbeat» вышел ее двойной альбом, который называется «Воздух времени». И мы сейчас закончим наш разговор о фирме «Artbeat Music» пьесой с этого альбома, которая называется «А что именно впереди?».
Пьеса с двойного альбома «Воздух времени», выпущенного фирмой «Artbeat Music». Программа «Сэ-Ля-Ви» на волнах «Радио Свобода». В ближайшие дни Московский дом русского зарубежья выпускает очередной том своего ежегодника, научного сборника, посвященного истории, литературе и вообще культуре, науке, быту русской эмиграции. Ежегодник богат различными публикациями, и я надеюсь, что мы еще вернемся к его материалам. А сегодня я хочу представить статью историка Павла Трибунского, посвященную предыстории издательства имени Чехова. Чеховское издательство стало классической эмигрантской маркой. Оно возникло в начале 50-х, в разгар холодной войны, выпускало много, значительными тиражами, до политической пропаганды не опускалось, но в Советский Союз долгие годы почти не попадало, то есть оставалось этакой легендой, а те немногие счастливчики, кому удавалось удавалось привезти с собой книжку-другую из-за бугра, рассказывали о том, что еще понавыпущено в этом простом и одновременно элегантном серийном оформлении. А выпущены были сокровища. Сейчас мы называем это классикой. Полдюжины томов Бунина, книги Алданова, три тома Набокова, воспоминания Александра Бенуа, на Парнасе Серебряного века Сергея Маковского, двухтомник «Отец» Александры Толстой, эссеистика Георгия Адамовича, воспоминания Маклакова и Милюкова, проза Цветаева и Михаила Булгакова, стихи Ахматовой, Мандельштама, Клюева – больше 150 книг. Не репертуар, а репертуарище. Сегодня можно снимать любую книгу с полки и читать. Статья моего собеседника, историка Павла Трибунского в ежегоднике Дома русского зарубежья, узкоспециализированная, не для детского сада, и поэтому я попросил его рассказать коротко и просто, как становилось на ноги такое предприятие, как издательство имени Чехова.
Издательство имени Чехова – это такая составная часть того, что сейчас принято называть культурной холодной войной, когда на территории враждебного Советскому Союзу государства целенаправленно создается издательская организация, которая публикует книги для того, чтобы люди, бежавшие из Советского Союза или сразу после революции, или после Второй мировой войны, нашли себе пищу для ума, поняли ценности того общества, в котором они оказались, ну и с расчетом на будущее попытка повлиять на советских граждан, которые, оказавшись за границей, могли получить ту литературу, которую на территории Советского Союза найти было просто невозможно. Издательства такого плана было не так уж много. Это, наверное, может считаться одним из крупнейших. 5 лет работы, 460 тысяч экземпляров книг, 162 названия от людей первейших – Бунин, Алданов, Даманская, Тэфи, Мережковский – до уже сейчас малоизвестных представителей второй волны эмиграции – Алексеев, Криптон, Петрус, Васильев, Пирогов и так далее. Само появление издательства стало возможно благодаря, прежде всего, американской благотворительности. А русскоязычная диаспора после Второй мировой войны такими средствами просто не могла обладать, с тем, чтобы наладить такое широкомасштабное предприятие с большими гонорарами, с хорошей работой распределительного отдела, с многочисленными связями за пределами страны проживания. И для этого очень удачно сложились обстоятельства. Фонд Форда, который как раз в конце 40-х годов получил основные активы семейства Фордов и стал крупнейшей в мире благотворительной организацией, в числе целей была помощь людям, оказавшимся в статусе беженцев. И так уж вышло, что русское направление работы фонда возглавил Джордж Кеннон. Джордж Фрост Кеннон, известный американский дипломат, некоторое время уже позже бывший послом США в СССР, один из тех, кого принято называть рыцарем холодной войны. Джордж Фрост Кеннон смог убедить руководство фонда выделить достаточно большие средства на русскую работу.
А сколько?
За 5 лет существования аффилированной с фондом Форда организации, которая сначала носила название «Фонд Свободная Россия», а позже была переименована в «Восточноевропейский фонд», было получено около 3,5 миллионов долларов, из которых, прошу внимания, треть пошла на издательство.
Как это сопоставить с сегодняшними ценами? Это сколько?
Я не берусь здесь утверждать, но где-то считается от 10 до 20, если раз умножить, то можно получить цену 30-60 миллионов на деятельность Восточноевропейского фонда, который не замыкался исключительно на издательской работе. У него существовала своя исследовательская программа. Прежде всего, люди, недавно покинувшие Советский Союз, описывали практически все, что было связано с Советским Союзом. От нефтегазовой промышленности до детских садов, МТС, повседневная жизнь колхозника. Это то, что заслуживало внимания, переводилось на английский язык и бесплатно распространялось в основных центрах советологии в США в 50-е годы. Помимо издательства и программы существовала еще поддержка журналов, обществ, хоров. Существовала так называемая коммунальная программа, где были организованы курсы английского языка, первичные рабочие навыки для людей, которые оказались на территории США. То есть фактически попытка интегрировать беженцев из Советского Союза в американское общество с созданием для них благоприятной душевной среды, духовной атмосферы, чтобы человек не чувствовался в изоляции. Он мог покупать те книги на русском языке, которые не прошли советскую цензуру и были, что называется, ну, глотком свободного воздуха.
То есть вот это вы и имеете в виду, когда говорите о том, что была такая политическая, идеологическая линия во всей этой затее, да, у всех этих фондов, что это была часть холодной войны, да, печатались те книги, которые не могли быть напечатаны в Советском Союзе, и значит большинству, особенно военных эмигрантов, эмигрантов военной поры, не могли быть известны, да?
Да. Изначально Восточноевропейский фонд, создавая подкомитет по издательской работе, определил основные виды трудов, которые должны публиковаться. Это были советские авторы, запрещенные в Советском Союзе, Зодченко, Ахматова, Булгаков. Это были эмигранты первой волны, которые, естественно, не публиковались в Советском Союзе. Это были эмигранты второй волны. И это были работы, которые должны, переводные работы, которые должны были знакомить беженцев с реалиями западной цивилизации.
Ну хорошо, если вот с этой программой ознакомления беженцев с западной цивилизацией, с культурным наследием русской литературы, с классиками, с первой волной эмиграции, понятно, то как быть, так сказать, как бы со второй половиной полушария? Ведь беженцы были, наверное, не самой большой заботой американской политики. А как быть с читателями в Советском Союзе? Ставил ли фонд Форда такую задачу проникновения этих книг в СССР?
Сам фонд Форда таких задач не ставил. Дело в том, что первый и самый главный принцип работы фонда Форда в 50-е годы – это не проведение собственных каких-то проектов, это отдача на откуп уже существующим организациям то, что они сочтут нужным. То есть фонд Форда выделял деньги, и даже в случае иногда жесткой критики очень спокойно, сквозь пальцы смотрел на деятельность своих собственных контрагентов. Восточноевропейский фонд, созданный в 1951 году, отлично понимал, что попадание книг за пределы железного занавеса будет достаточно проблематичным. Однако в отчетах издательства имени Чехова небольшие сведения о том, что какое-то количество книг в СССР попало, существуют. Ну, один из таких ярких примеров за 1957 год, когда издательство уже перестало быть составной частью Восточноевропейского фонда, а стало подчиняться Христианскому союзу молодых людей, или, как часто называют русскоязычные исследователи, ИМКО, в Советский Союз попало 28 экземпляров книг. По названиям мы не знаем, но факт по себе примечательный.
Это связано с международным молодежным фестивалем?
Неизвестно.
57-й год?
Да, неизвестно. Данных нет. Есть только количественные показатели. 28 книг. Как они туда попали? Обычно распространение шло за пределами Советского Союза по почте в магазинах. То есть мы можем предположить, что это была именно посылка почты. Хотя, сложно сказать.
Капля в море.
Капля в море.
А в последующие годы что известно о проникновении книг чеховского издательства?
Большой книжный склад чеховского издательства. После того, как само издательство было ликвидировано, около 57 тысяч томов, достался товариществу объединенных издателей. Это книготорговая организация, которая существует с 1932 года в Париже, объединяла сначала 4 издательства, потом число сократилось до 3. Ведущую роль там всегда играла «Имко Пресс». И эти книги свободно продавались за пределами, естественно, Советского Союза, но поступали сюда, привозили командировочные. После 90-го года они уже свободно стали здесь выставляться на аукционах. И, кстати, благодаря Никите Устровой и «Имко Пресс», «Дом русского зарубежья» получил полный комплект книг издательства имени Чехова, причем некоторые книги есть от 4 даже до 6 экземпляров каждого названия.
Павел, расскажите, пожалуйста, об архивных находках, об архивной деятельности, которой вы занимались. Проект издательства имени Чехова, это, насколько я понял, в наших предварительных разговорах, это огромный проект. Нашим слушателям, может быть, не очень интересны технические проблемы, технические детали, но в самом общем расскажите, с чем читатель познакомиться в ближайшие годы?
Я очень надеюсь, что в ближайшие годы читатель заинтересованный и, естественно, специалисты, занимающиеся издательским делом российского зарубежья, станут обладателями двух серий книг. Первая серия будет посвящена исследованиям и материалам, связанным с деятельностью издательства имени Чехова. Вторая серия – это публикации редакционной переписки, где за основу мы возьмем одно из последних таких замечательных свершений это публикаторских, это архив современных записок. Конечно, наш объем будет меньше, меньше людей писало, более сокращен временной промежуток, но мы надеемся, что это выведет на сцену малоизвестных деятелей или практически неизвестных деятелей второй миграции, покажет классиков увядания, тот же Бунин, Алданов, Тэффи. Что же касается серии, связанной с исследованиями и материалами, посвященной издательству имени Чехова, здесь планируется в самое ближайшее время опубликовать протоколы издательства. Если я не ошибаюсь, это, наверное, единственный случай, где сохранились протоколы русскоязычного издательства за рубежом 20 века. Я имею в виду первой половины 20 века. Будут опубликованы материалы, связанные с главными организациями, фондом Форда, Восточноевропейским фондом. В этих материалах нашло отражение та же история издательства имени Чехова, пресс-релизы, отчеты, каталог изданий издательства с, надеюсь, чуть позже, с полным перечнем рецензий, то есть рецепция книг издательства имени Чехова в мире.
Скажите, а не входит ли в ваши планы, пусть такое некоторая маниловщина прозвучит, доиздать те книги, которые чеховское издательство выпустить не смогло? Есть ли среди них ценные?
Конечно. Во-первых, только благодаря лени Мстислава Добужинского, его книга вышла не в издательстве имени Чехова, ему даже пришлось вернуть аванс. Из-за ряда причин не вышло, вышли воспоминания Вишняка, вышедшие уже только в 70-е годы 20 века. То есть большинство книг, которые попадали туда и заслуживали быть изданными, они изданы. Те книги, которые не были изданы, к сожалению, в большинстве случаев мы знаем их только по названиям. Местонахождение рукописи, увы, обнаружить не удалось. Единственный отрывок одной из рукописей, посланных в чеховское издательство, ну да, неизвестен. Но стоит ли его публиковать, это надо думать.
Вопрос, который интересует очень многих. А почему издательство Чехова закрылось? В 56-м году шла еще холодная война.
Издательство имени Чехова закрылось в 58-м году. А дело в том, что это особенность американской благотворительности, которая не всегда берется в учет многими исследователями, то, что фонд, давая деньги, никогда не смотрит это как на продолжающееся предприятие. Он дает деньги на начало деятельности, на середину деятельности, может быть, даже, в конце концов, на ликвидацию какого-то предприятия. Так было и в случае с издательством имени Чехова. Получив два гранта, который предполагал деятельность издательства до сентября 1956 года, фонд Форда поддерживать издательство в дальнейшем отказался. Он предложил издательству поискать себе иных спонсоров. Поиски не увенчались успехом, после чего было принято решение передать все активы издательства той организации, которая уже имела большой опыт работы с русскими гражданами, как на территории дореволюционной России, так и с эмигрантами. Это Христианский союз молодых людей. И год с 56 по 57 издательство находилось под руководством Христианского союза молодых людей, занимаясь исключительно распространением. И потом еще около 9 месяцев шел процесс ликвидации, когда уничтожались остатки книг, часть книг передавалась в Париж, в Товарищество объединенных издателей, собирались долги с книготорговцев. И официально мы можем говорить о том, что издательство перестало вообще упоминаться как существующее с июля 1958 года. В 1959 году произошла полная передача всех контрактов и копирайтов Христианскому союзу молодых людей, и на него был оформлен товарный знак издательства имени Чехова, ныне который, кстати, является никем не занятым.
Почему фонд Форда отказался продолжать поддержку?
Сложно ответить. Дело в том, что на 1955 год считается, пришлось изменение фокуса фонда Форда, который прекратил вообще любые беженские проекты, не только русские, украинские, немецкие, испанские, латиноамериканские, то есть все, что было связано с интеграцией граждан в общество Соединенных Штатов, было просто прекращено. Я думаю, прежде всего с этим было связано. Второй момент немаловажный. Человек, который в свое время сподвиг Джорджа Кеннона разработать план помощи русским беженцам, президент фонда Форда Пол Хоффман, к 1955 году уже не занимал пост президента фонда Форда. То есть Кеннон и его друзья по Восточноевропейскому фонду просто лишились очень мощной поддержки. Как вспоминал сам Кеннон, к моменту ликвидации издательства у него не было ни одного человека, который поддерживал бы его в фонде, в союзе, в Совете попечителей фонда Форда. Поэтому вроде бы как бы по времени совпало с началом оттепели в Советском Союзе, но мне кажется, это были все-таки внутренние, внутриамериканские процессы.
Мне говорил Эд Клайн, нью-йоркский издатель, который в 70-м году стал печатать на титульном листе своих книг, у него не так много книг выпущено, на пальцах полутора рук хватит, он стал печатать издательство имени Чехова.
Нет, он стал писать «Чехов Publishing Corporation», в отличие от «Чехов Publishing House». Разница есть.
Но по-русски разницы нет. По-русски он пишет «Издательство имени Чехова». И меня убеждал, что он выкупил у того, кому принадлежало право на название, это самое название. Это не так?
Это не так. Мы с ним беседовали, и он сказал, что это не так. Что было на самом деле? Когда Майк Хейвуд и Эдвард Кляйн задумали создание издательства для публикации на русском языке людей из, что можем назвать уже теперь, наверное, третьей волны иммиграции.
Это то, еще до третьей было.
Ну, это 69-70 год.
Третьей не было.
Промежуточная стадия. Он обратился к работавшей тогда в фонде Форда Лилиан Планте, которая в свое время в издательстве имени Чехова была заместителем директора издательства Николая Вредена. Лилиан Планте продала Кляйну свой набор книг издательства имени Чехова. Но ничем распоряжаться она не могла, потому что официально все документы были зарегистрированы уже на Христианский союз молодых людей. То есть вести переговоры с фондом Форда юридически не стоило. Поэтому, когда Эдвард Кляйн объявил о том, что он собирается печатать книги на русском языке в издательстве имени Чехова, это вызвало определенного рода непонимание со стороны Планте, непонимание со стороны Христианского союза молодых людей, но никаких активных действий они предпринимать не стали. Хотя переписка по поводу появившегося некоего самозванца в делах сохранилась.
В делах чьих?
Христианского союза молодых людей.
Будете ли вы публиковать эти документы?
Обязательно. Обязательно.
Подтолкнула ли имку передача ей книжных фондов издательства имени Чехова, копирайтное право и так далее? Стало ли это толчком, издательским толчком для имки пресс?
Здесь надо развести два понятия: имка и имка пресс. Дело в том, что с 1958 года имка официально не имела никакого отношения к имка пресс. В 1958 году права на издательскую деятельность в Париже, именно то, что называется имка пресс, были переданы русскому студенческому христианскому движению. Доли, которыми обладали Пол Андерсон и Чарльз Тидбол, были также ему переданы практически до конца. И по большому счету произошел как бы мирный развод. То есть Союз пошел своей дорогой, имка пресс пошел своей дорогой, оно стало самостоятельным предприятием. Однако Пол Андерсон, у которого в 1959 году наступал критический возраст для занятия любых должностей в имке, сделал все, чтобы остатки книжные издательства имени Чехова, а равно еще определенные средства, полученные от продажи этих книг, поступили в распоряжение имки пресс. То есть пусть не прямо, но как-то косвенно, издательство имени Чехова книгами поддержало имку пресс. А вот копирайты были переданы именно имке. За ней не остаются. То есть они никуда не передавались. Почему они были переданы именно имке? Дело в том, что Восточноевропейский фонд тоже принял решение после сворачивания всех русских операций о самоликвидации. В 1959-60 годах произошла передача всех прав и копирайтов, а в марте 1961 года Восточно-Пресский фонд сам распустился. Чтобы не пропадали права на русскоязычное издание многих книг, естественно, им нашли нового хозяина.
Вы можете назвать тот день, когда вы впервые заинтересовались издательством имени Чехова? В профессиональном смысле?
В профессиональном смысле. Первый этап интереса у меня пришелся на 2004 год, когда мне стало интересно, почему и как мемуары умершего Павла Милюкова были опубликованы в Америке мне тогда не очень хорошо знакомым издательством имени Чехова. Постепенно интерес от конкретного издательского дела, ну или можно сказать конкретного издательского проекта, перешел на издательство в целом. Ну, и сейчас это является моей такой основной работой и основным проектом, который я осуществляю.
Павел Трибунский о предыстории Нью-Йоркского издательства имени Чехова. Читайте статью об этом в ежегоднике «Дома русского зарубежья», который на днях выходит в Москве. В дальнейших выпусках нашей программы мы еще обратимся к богатому содержанию ежегодника. Среди его публикаций есть, например, такие: большой блок, посвященный Сергею Рахманинову, симфонические танцы в контексте истории эмиграции, статья о последних годах композитора, исследование биографических параллелей и творческих пересечений Рахманинова и Сергея Прокофьева. Корпус статей в ежегоднике отдан Бунину, вероятно, по двум причинам. В прошлом году исполнилось 60 лет со смерти Ивана Алексеевича, а в этом году 90 лет его знаменитой речи «Миссия русской эмиграции», о значении которой для радио «Свобода» мне уже приходилось говорить. Наше радио на начальном этапе, в 50-е годы, подчеркнуто осмысляло себя в парадигме этой речи, строило на ряде бунинских тезисов свою общественную философию. Другой большой корпус материалов посвящен семье Вернадских. «Вернадские и российская диаспора» в основе доклада Международной научной конференции 2013 года. А открывается ежегодник блоком «Год Великобритании в России». Среди героев этого раздела профессор Николай Кульчицкий, критик Дмитрий Святополк-Мирский, историк Георгий Катков, митрополит Антоний Суржский. А дочь известного историка и филолога Николая Ефремовича Андреева, Екатерина Андреева, пишет об обществе защиты науки и знаний в Великобритании и помощи русским ученым-эмигрантам. Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск программы «Се-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Андрей, какой музыкальной темой мы закончим наш сегодняшний разговор?
Вы знаете, Иван, мы закончим очень интересным музыкальным фрагментом, интересной пьесой, хотя разговор у нас будет несколько о другом. Я хотел поговорить с вами вкратце на такую маленькую и очень узкую тему, как Линкольн и Кеннеди, Наполеон и Гитлер, аэропорт Внуково, черные дыры и пророк Иезекииль. Как вам кажется, нам хватит 2 минут, чтобы все это обсудить?
Вполне.
Дело в том, что я помню, когда я был совсем-совсем маленьким, я увидел картинку, это, очевидно, рисунок, по-моему, века 15-го, про то, как человек дошел до края Земли, там, где, по идее, Земля должна была соприкоснуться с твердью небесной. Но твердь оказалась не твердью, а огромным занавесом. И вот он стоит на коленях на краю Земли, отодвигает этот занавес и видит огромное количество колесиков, шестеренок, какой-то жуткий механизм, больше всего напоминающий, помните, ту машину из фильма Чарли Чаплина «Новые времена», куда его бедного затянуло. И вот этот человек стоит и вот смотрит на все это. Вот он увидел, как создан мир. К чему я все это говорю? Иногда бывает безумно интересно все-таки представить себе, понятно, что мы не можем это узнать, хотя бы потому, что мы находимся внутри системы, но тем не менее представить себе все эти шестеренки, пусть они будут виртуальными, все эти колесики, все эти механизмы, которые миром вертят. Я не сторонник теории заговора или всемирного правительства или что-нибудь подобное, но я обожаю читать доводы сторонников этих теорий. Например, самое простое – это совпадения, которые существуют в мире. Кстати, если я забыл сказать, я собираюсь говорить о кино, если до сих пор это непонятно. Так вот, совпадения, например, о том, что Линкольн стал президентом США в 1860 году, а Джон Кеннеди ровно через 100 лет. Что оба президента были убиты выстрелом в голову на глазах своих жен и в пятницу. Что Линкольн был убит в театре Кеннеди, а Кеннеди был убит в автомобиле Линкольн. что после убийства Линкольна его преемником стал Джонсон, после убийства Кеннеди его преемником стал Джонсон и так далее. Или то, что, например, важнейшие события в жизни Наполеона и Гитлера разделены временным отрезком в 129 лет. Это даты рождения, это даты прихода к власти, это вход в Вену, это начало войны с Россией, это конец войны с Россией. Разница между всеми этими событиями 129 лет. Разумеется, очень хочется узнать, вот какие же колесики крутят этими совпадениями. Самое ужасное, что где-то в глубине души ты знаешь, что никаких колесиков нет. Подозреваешь, что это все можно объяснить по-другому. Но так хочется вот этот занавес отодвинуть и посмотреть, как эти шестеренки крутятся. Ну, просто сил нет. Я об этом вспомнил почему. Потому что на днях на экранах Москвы кое-где уже появился, а кое-где только появится, фильм норвежского режиссера Ханса Петера Моланда. Он называется по-русски, напоминаю, что название, конечно, было придумано довольно давно, «Дурацкое дело нехитрое». Англоязычное название, как указал в одной из своих статей Антон Долин, «В порядке исчезновения». Но это, может быть, все мелочи. Самое главное – это то, что, может быть, впервые в истории мирового кино главный герой – это снегоуборщик-убийца. И более того, некоторые эпизоды фильма проходят в аэропорту. Здесь даже шутить не хочется после истории о том, как исполнительный директор «Тоталь» Кристоф де Маржери погиб в аэропорту Внуково. Это просто вот одно из тех совпадений, я имею в виду его гибель и выход этого фильма на экраны, от которых становится жутковато. Но на самом деле это не все, что я хотел сказать о кино. Есть и намного более светлая новость, которая, мне кажется, не менее интересна и не менее важна, чем вот это мною рассказанное совпадение. Кристофер Нолан, один из самых популярных сейчас голливудских режиссеров, снявших, с моей точки зрения, блистательный фильм «Начало». Если вы его не видели, Иван, посмотрите хотя бы ради кадра, одного кадра, когда Париж складывается пополам. Это фантастический фильм, я не буду говорить, в чем там дело, но сцена, когда вдруг Париж начинает загибаться где-то в глубине экрана и, повторяю, сложится пополам на наших глазах, это, в общем, довольно сильно снято. Ура компьютерам! Так вот, ура компьютерам! Кристофер Нолан сейчас снял фильм «Интерстеллар». Я не знаю, какое у него будет официальное российское название. Для того, чтобы то, что там происходит, выглядело хоть немного правдоподобно, он пригласил в качестве эксперта, в качестве специалиста, человека по имени Кип Торн. Кип Торн – это известный астрофизик, который уже работал с другими режиссерами над другими фантастическими фильмами. Кристофер Нолан, режиссер, поручил ему представить себе, как можно на экране показать черную дыру. Кип Торн особенно, как говорят, не заморачивался. Он собрал все сведения, какие существуют о черных дырах, разумеется, не в фантастических романах, а научные сведения. И вот дальше начинается полная фантастика. Поскольку у режиссера Кристофера Нолана, в распоряжении Кристофера Нолана, было такое количество компьютеров, и они готовы были слушаться малейшего его приказа, как компьютеры, так и компьютерщики. И не нужно было стоять, как любому ученому, в очереди на свободное время, то все компьютерное время Кристофера Нолана было отдано астрофизику Кипу Торну для того, чтобы переработать все научные данные, какие известны о черных дырах. На выходе надо было получить наиболее правдоподобное изображение черной дыры. То есть то, что нужно режиссеру для того, чтобы его герой благополучно спас Землю или человечество. Я фильма не видел, не знаю, что он там именно спасает. Общий объем материала был более 800 терабайт. Это много. А компьютеры работали, работали, работали и выдали совершенно неожиданный результат. Мы увидим в фильме самое правдоподобное, самое, с точки зрения современной науки, истинное изображение черной дыры. А. Она не черная, и Б. Она отнюдь не дыра. Не буду говорить, как это выглядит. Кто очень хочет, может посмотреть в интернете. Я думаю, в фильме это будет намного зрелищнее. На меня потряс тот факт, что сейчас в распоряжении режиссеров могут быть большие компьютерные мощности, чем в распоряжении ученого. Кип Торн, повторяю, он известный ученый, он очень внимательно изучил результаты всего вот этого происшествия и понял, что нет ничего сейчас в распоряжении современной науки, что могло бы каким-то образом опровергнуть те данные, которые выдали компьютеры кинорежиссера. Как он уже заявил, он скоро опубликует две научные работы, подтверждающие, что кино правильно показало изображение черной дыры. Вот, собственно говоря, все, что я хотел вам рассказать. Единственное, что, раз уж мы начали говорить про пророка Иезекииля, и ваш сюжет, Иван, был посвящен Америке, я предлагаю вспомнить совершенно неожиданно Луиса Армстронга, его прекрасный альбом «Луис and the Good Book» и песню, посвященную как раз пророку Иезекиилю и тому, что же он увидал, когда раскрыл, или, вернее, ему были раскрыты тайны мира.
Well, Ezekiel saw the wheel a-rollin', the great big wheel a-turnin' over. Ezekiel saw the wheel a-rollin', way in the middle of the air.
Great God!
Ezekiel saw the wheel a-rollin', the great big wheel a-turnin' over. Ezekiel saw the wheel a-rollin', way in the middle of the air.
Well, great God Almighty, Bible declared, Ezekiel saw the wheel in the middle of the air. Great big wheel and a little bit of wheel, a wheel turning over in the middle of the wheel. The good book says, and the book don't lie, God told Ezekiel to prophesy. Then my God spoke in Ezekiel's mind, he raised his voice and began to cry. He cried, old bones,
old songs are walking.
Great God Almighty, old bones are talking.
Old bones, bones, won't you hear me?
You hear the word of God.
Ezekiel saw the wheel a-rollin', the great big wheel a-turnin' over. Ezekiel saw the wheel a-rollin', way in the middle of the air.
Great God.
Ezekiel saw the wheel a-rollin', the great big wheel a-turnin' over. Ezekiel saw the wheel a-rollin', way in the middle of the air.
Well, God told Ezekiel to prophesy. Zeke tried to do it, and that's no lie. God sent the wind from the west and the east. Spirit struck him from his head to his feet. He cried, old bones,
old bones are walking.
Great God Almighty, the old bones are talking.
Old bones, bones, won't you hear me now? Old bones,
you hear the word of God.
Ezekiel saw the wheel a-rollin', the great big wheel a-turnin' over. Ezekiel saw the wheel a-rollin', way in the middle of the air.
Well, old Ezekiel tried his best to do the things the Lord had told him to.
He did his best, that's all he can.
After all, Zeke was a natural man.
Ezekiel saw the wheel a-rollin', the great big wheel a-turnin' over. Ezekiel saw the wheel a-rollin', way in the middle of the air.
One more, one more.
Ezekiel saw the wheel a-rollin', the great big wheel a-turnin' over.
Amen, Zeke.
Ezekiel saw the wheel a-rollin',
yeah,
way in the middle of the air.
Yes, indeed, old Zeke was wailing that time.
И на этом мы заканчиваем программу «C'est la vie» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Режиссер Илья Бобчинецкий, и мы с Андреем прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Радио «Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио «Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».